Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что мы сегодня вспоминаем, никто из участников нашего разговора Пасху 45-го года не помнит, конечно же, но тем не менее, все равно мы каждый что-то знаем. В основном, конечно, Ксения, Алексей Константинович. Я так скорее слушаю, но...
Не скромничай.
Я действительно очень мало знаю про Пасху 45-го года, но это очень интересно. Пасха 45-го года. Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди». Алексей Светозарский, профессор, преподаватель Сретенской духовной семинарии Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в Московской академии. Я Алексей Пичугин. Здесь говорим о Пасхе 45-го.
Да, вот в эти странные...
Такой яркий момент есть.
Да-да-да, Алексей Константинович, я просто хотела юридическое отступление сделать.
Пожалуйста.
Да нет, я уже расхотела.
Нет, просто на самом деле не так много свидетельств, важна каждая деталь. Это первая Пасха в Москве, когда была отменена светомаскировка. Это буквально за пару дней, наверное, до 1 мая.
А если праздником 44-го разве еще были налеты на Москву?
Налетов не было, но режим светомаскировки соблюдался. И вот крестные ходы прошли в оградах храмов в 44-м году. Да. Но при этом соблюдал светомаскировку. Ну а здесь все уже. Свет из окон, люди вокруг храма, крестный ход.
А крестный ход по-прежнему в ограде храма или все-таки какой-то расширенный вариант?
Ну, где как, где позволяло там движение, там в переулках каких-то тихих, конечно, да, наверное. Ну а так в ограде, как это обычно.
Потому что я, насколько я себе представляю ситуацию, и вот дневник Михаила Михайловича Пришвина подтверждает это мое представление, ограда была запружена полностью людьми. То есть люди в ограде стояли плечом к плечу, точно так же, как и в храме, и где там идти крестным ходом.
Ну, Ксения Андреевна, есть же пословица у нас: в храме яблоку упасть негде, а попу место найдется. Это народное, поэтому люди уж там расступались. Крестный ход был как положено все. Угу. В этом году впервые, может быть, да, вот за все эти. Точно впервые.
В 45-м году вы имеете в виду?
Нет, да. И были живые цветы.
Вы про нашу Пасху 20-го года.
Нет, в 45-й.
Тогда нет, когда
были живые цветы. Ход
тоже у нас под вопросом большим был в этом году.
Ну да, видите, вот в эти странные очень пасхальные дни 20-го года мы вспоминаем о не менее странных, хотя в другом роде, конечно, пасхальных днях 45-го.
Применительно, наверное, к самому дню Пасхи сложно говорить, что это странные, просто непривычные нам.
Ну да, странные для нас. И что вот означал режим отмены светомаскировки? Он, во-первых, означал, что в храме горит свет. А раньше как было? Вот в 44-м году какими-то
занавешенные окна.
Окна. То есть внутри полное освещение, но наружу не должен пробиваться ни один луч света. И при этом крестный ход. Но ведь крестный ход – это люди идут со свечами. Или свечи – это все-таки не нарушение светомаскировки?
Ну, я думаю, что нет. В той ситуации, конечно... Нет, и не тот это источник, на который там кто-то сможет среагировать. Есть описание Пасхи 44-го года в Кузнецах.
В Николу Кузнецком, да?
Да. Довольно яркое. Вот. Ну а здесь, видите, мы в том же журнале Московской Патриархии мы не видим таких вот описаний, потому что действительно несколько разорвано получается. Майский номер – это еще Великая Суббота, июньский – это уже постфактум, но там вот в основном описание торжеств в Киеве, куда патриарх приехал на Фомино воскресенье. И там служил в Владимирском соборе, говорил много о единстве, потому что война оставила не только разрушение, страшные жертвы, но еще и последствия расколов, когда были образованы там автокефальная церковь, которая активно поддерживала националистов, и автономная церковь, которая пыталась, так сказать, быть в юрисдикции Московской патриархии.
А, да, действительно, вот майский номер, он такой еще, как сказать, событие еще вот оно. Естественно, что там опубликовано пасхальное приветствие патриарха, и, естественно, есть поздравления с Днем Победы, с 9 мая, но события, то есть, как бы, ты еще находишься в гуще событий, а все-таки журнал еще нужно же сдать в печать. Это же не эпоха интернета, когда сегодня в куплете, завтра в газете, да? А это должно быть как-то обработано, осмысленно и обработано, да. И в этом смысле, конечно, июньский номер, он более, что ли, информативен. Да, вот. И там есть любопытная статья, в том числе, подписанная таким скромным именем Н. Васильева. Кто это такая, мне неизвестно. Ну, какая-то, видимо, специально отобранная корреспондентка, потому что мы же знаем, что все эти письма в редакцию, в советской печати, они тщательно готовились, часто самой редакцией. И здесь журнал «Московской патриархии» ничуть не исключение. И вот она, вы сейчас, Алексей Константинович, сказали о Николо-Кузнецком храме и о Пасхе 44-го года в Николо-Кузнецком храме. Она тоже вспоминает, пишет о Николо-Кузнецкой церкви, а именно о 9 мая в Николо-Кузнецкой церкви, где этот день совпадает с престольным праздником в честь священномученика Василия. И пишет о том, что прихожане этого храма, которых тоже очень много, которые заполоняют собой не только храм, но и церковный двор, они переживают тройной праздник, то есть пасхальные дни, победа и престольный праздник своего храма. И она пишет: исторический день 9 мая тем радостнее, что он пришелся на один из дней пасхальной недели, когда ликующее «Христос воскресе» звучит победой жизни над смертью, когда мы поем «Пасха, избавление скорби». И вот тут замечательная такая отметка. Вспоминается 1812 год, когда окончательное изгнание французов также совпало с величайшим христианским праздником Рождества Христова. Вот это вот обращение к былым победам, оно тоже очень характерно для этого времени. В одном из обращений, например, патриарха Алексея, по-моему, ну, надо уточнить, но, по-моему, он об этом говорит, например, о немцах как об исконных врагах русских, которых гнал и Александр Невский, и кто там только не гнал. Вот, вот это вот тоже такой интересный момент совпадения такого патриотического чувства с чувством церковным.
Ну, несомненно, обратите внимание, вот в тех же посланиях патриарха и в пасхальном, и в послании по случаю окончания войны все время говорится о русском воинстве, о русском народе, то есть вот уже такая совсем новая риторика, да, вот православная церковь говорит о своих чадах, это люди русские, и... дорогая им, особенно русская история, вот это проходит, вот как раз вот эти номера, предпасхальные и послепасхальные 45-го года. И еще там есть один очень важный момент в майском номере, сообщение о встрече патриарха Алексея, митрополита Николая и протопресвитера Николая Колчицкого со Сталиным. И далее там такой очень трогательный рассказ митрополита Николая. Тоже еще непонятно было, как обо всем этом писать. И там просто вот очень умилительный рассказ. Но важный очень момент там тоже им озвучен. Это планы. Планы Московской Патриархии, строительство здания, где можно будет разместить все церковные учреждения, обе московские духовные школы, типографию Московской Патриархии. И также сообщается о том, что предстоит патриарху визит в Святую Землю. очень важный политически, и он туда едет вот как раз после Фомина воскресенья, в середине мая, отправляется.
Да-да, а в эти дни, чтобы... а в эти дни определяется состав этой делегации как раз, да. С консультацией патриарха и Карпова.
Да, и в состав входят люди, которые будут его охранять. Это иеромонах Ювеналий, о котором мы как-то упоминали в наших программах. Профессиональный разведчик едет туда как иеромонах, потому что Сталин говорит о том, что нужна охрана.
Да, несколько лет назад всего умер.
Да, есть воспоминания.
В 2015 году.
И говорит о том, что надо охранять, поскольку там происходит боестолкновение.
Ну, да, и, конечно, в таких обстоятельствах возможны провокации.
В дневнике патриарха Алексея Симанского, как они там, сейчас я забыл, что это за отель, где они поселились, стрельба была ночью. То есть какая-то стычка с англичанами была вот этих боевиков еврейских организаций, которые, значит, воевали за снятие британского мандата.
Иеромонах Ювеналий пришелся как нельзя кстати.
Ну, я не знаю, чем он мог там ограждать, но был.
Ну, он мог оценивать обстановку и, например, не допускать каких-то опасных ситуаций, потому что, естественно, патриарх, будучи человеком штатским и не имевшим никакого опыта военной службы, он мог просто не представлять в себе, что та или иная ситуация может оказаться опасной.
Он был кадровым офицером НКВД уже на тот момент МГБ.
Кто, патриарх Алексей?
Стоп.
Иеромонах, нет. Вот у нас все слилось.
Иеромонах Ювеналий, но он ехал туда как иеромонах. Он значился не как, вот, естественно, не как дипломат, не как переводчик, а именно как иеромонах. И в этом же качестве он участвовал в Поместном соборе 1945 года. Но я, раз уж мы англичан вспомнили, есть замечательные фотографии в Красногорском архиве великолепного качества представителей иностранных военных миссий на пасхальном богослужении в Елоховском соборе. Им выделяли место в алтаре. Вот они стоят в военной форме, значит, где-то там справа.
То есть не в том алтаре, видимо, где совершается богослужение, а в каком-то из боковых
алтарей. Нет, в основном алтаре.
А, в Елоховском, да, там же, там, собственно, там все так и идет, там два боковых предела, они вообще вынесены в сторону выхода.
Они изолированы, да, от центрального алтаря.
Там кто угодно поместится, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня вспоминаем Пасху, говорим о Пасхе 45-го года. Ксения Плаконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз Вера и Люди», Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии Сретенской семинарии, заведующий кафедрой церковной истории Московской академии, я Алексей Пичугин. А мне... Все-таки очень интересно, ведь никаких сведений нет о том, был ли этот иеромонах Ювеналий рукоположен действительно в священнике или не был, служил ли он когда-то или нет, или он просто вот такую представительскую роль в рясе с крестом выполнял.
Ну, это сказать трудно, потому что каких-то источников у нас нет.
А сам он, несмотря на то, что дожил вот до последних лет, никогда про это ничего не говорил.
Ну, есть же его интервью.
Да, но он уже никогда ничего не говорил о том...
Нет. Ну, просто задание поменялось, и все. И он перестал быть иеромонахом. Ну, это обычная практика спецслужб. Ну, собственно, что тут...
Чему тут удивляться, да?
Удивляться как бы... тут ведь его...
Ну, то есть, Леша, он внедренным агентом он не был. Вот, если об этом идет речь.
Нет, там же вообще интересно его начало службы, так скажем... не знаю, церковно-государственный, когда они в Калинин были заброшены все, в оккупированный. И вот там он начал быть иеромонахом Ювеналием.
Там он начинал свою героическую биографию. Бог с ним, с иеромонахом Ювеналием. Давайте все-таки вернемся в пасхальные дни. Мне, в свою очередь, интересно, был ли колокольный звон на Пасху?
Звонили, конечно.
В московских храмах, в других храмах.
Безусловно, звонили, конечно. Это уже, понимаете, здесь уже вот сложился тот образ празднования, который на многие годы потом закрепился в эпоху патриарха Алексея I. Первые дни Страстной он обычно в домовом храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери, очень такой оригинальный по своему устройству этот храм, такое поперечное устроение интерьера, да, вот...
А где это? В чистом?
Да, доводилось там бывать, вот, и часто он упоминается в дневниках, и патриарх Алексея, и
отца Алексея Остапова, кстати, да.
Там
да?
Вот обычно кто-то свои пели втроем, да и справиться, сам он выходил на клирос. Вот эти дни он, так сказать, набирался сил, и уже дальше вот где-то там со среды или с четвертка он обычно служил всегда в Елоховском. Четко было расписано, во сколько он прибывает. Вот из года в год вот этот порядок, он как раз установился в военные годы. Причем, надо сказать, что первый период, вот когда он был местным блюстителем, он не жил в чистом переулке. Он считал это неприличным, он продолжал жить в гостинице «Москва», где годами жили представители вот истеблишмента того времени, не только он.
А почему он считал это неприличным?
Ну как? Еще не время не прошло, только что почил патриарх Сергий в мае, 15 мая 44-го. Его выбирают на патриарший престол. Соответственно, это 31 января 2 февраля 45 года проходит собор. И весь этот период он живет в гостинице и на метро добирается, там ему что проехать от Охотного ряда до Кропоткинской, и дальше пешочком в патриархию. Он ходит на работу, он об этом сообщает. В письмах он пишет об этом, в дневнике есть.
То есть вот как раз канон, так сказать, пасхального, не только, наверное, пасхальных богослужений, но и пасхального времяпрепровождения, он как раз вот складывается в это время, да?
После богослужения где-то там в 3:00 утра приезжают в патриархию, легкое разговение, потом отдых, и дальше уже все собираются за обедом, ближние, самый ближний круг, и это все четко просматривается, мы можем, свидетели даже. И потом уже у него, пасхальная вечерня, поздравлений не было в первый день, обычно переносили, чтобы духовенство передохнуло, там, на второй, на третий день Пасхи, тоже вечером приезжали его поздравлять.
Ну вот вы знаете, что замечательно? Вот просматривая вот эту переписку патриарха с Карповым, я обратила внимание на то, что себе-то он никаких особенных выходных на Светлой Седмице не устраивает. А у него вполне себе... Патриарх. У него вполне себе с понедельника Светлой Седмицы начинается рабочая неделя.
Да, он это не воспринимал как каникулы, вот потому что были и службы, необходимо было в лавре. В общем, мало где можно было служить, этот круг был очень ограничен. Да, вот он обязательно служил в лавре, он мог служить на Иверскую в Сокольниках. А отдых начинался уже, когда он отправлялся, это уже, конечно, послевоенное время, в путешествие по Волге. Ну и потом, соответственно, как он говорил, на даче в Одессе.
Какое хорошее описание их путешествий на Волге оставил митрополит Петерим.
Да, прям тоже сразу хочется пуститься в путешествие по Волге.
Подождите с путешествиями, Ксения Андреевна, подождите.
Ох, запретный плод сладок, Алексей Константинович. Я пока путешествую на балкон.
Можно мысленно как-то вспоминать наши поездки совместные, которые мы совершали все втроем.
Да, и надеяться на будущие поездки.
Все они были удачные.
И будут.
Это правда. Я так понимаю, что наше время уже подходит к концу.
Я сейчас скажу, у нас еще есть 8 минут.
Есть еще 8 минут, это хорошо. Вот. Потому что сейчас вот я как раз продолжаю листать эту переписку. Наверное, я уже всем докучаю, но тем не менее не могу удержаться.
Это яркий источник.
Это очень интересное чтение. Какое счастье, что это есть и в интернете, и это издано. Вот. Но вот патриарх Алексий поздравляет Карпа. Это тоже предпасхальные, предпобедные дни с 1 мая. 1 мая. Да, то есть 1 мая это тоже очень важная дата в таком советском праздничном календаре, и к 1 мая он подносит ему для вашего кабинета, пишет он, патриотическую картину, изображающую Пожарского и Минина, которых благословляют Авраамий Палицын и Дионисий.
Интересно,
подвиги.
Что это было сталинское время, но вот в то время никому в голову Иосифа Виссарионовича в кабинет предложить не приходило в голову.
Но тут замечательно, смотри, не просто Пожарский и Минин, а Пожарский и Минин, благословляемые Авраамием Палицыным и Дионисием. И дальше он пишет, патриарх, она удобно уместится на стене над столиком, где у вас стоит поднос с графином.
Да, да, да.
А если
да.
вы ее возьмете в свой домашний кабинет, мне будет еще приятнее.
Вообще складывается такое ощущение такого, да, домашнего, милого Карпова, если не знать того, чем он занимался 10 годами ранее.
Ну... Вот, Лёш, вечно ты малину испортишь.
Патриарх этого не знал и не мог знать, потому что
Карпова поставили на вилку.
Он вообще не знал, что такое Карпов, потому что Сталин говорил, что не надо афишировать свою деятельность по линии МГБ. Вот. Просто вот Георгий Георгиевич Карпов, вот такой человек.
Ну да, а потом Карпову все это в 61-м году припомнили. Все его участия в репрессиях, организацию в отдельно взятой области какой.
Ну там по многим прошлись, да, это после 20-го съезда там были. Но выговоры ему сделали за это дело.
Да, его из партии хотели исключить, но потом чуть ли даже не исключили, но тут же вернули. Какая-то такая история была. Но тем не менее... Все-таки, наверное, он для церкви сделал немало в то свою эпоху.
Разумеется, потому что надо было решать конкретные вопросы, он их решал. Ну, как всякая историческая личность, да, много чего у него было. Потом партия велела, он вдруг, так сказать, как-то линия поменялась. Помните, он предложил сам всемощи сжечь трибун. То есть, да. Но объективно, конечно, он должен был налаживать. И патриарх Алексей очень верно. Вот это он весь в этом. Он такой теоретик уюта, потому что сам он, как мы знаем, и чайник вскипятить не мог. Но где вот здесь вот повесить, чтобы было удобно, комфортно работать, да, вот какое-то ощущение уюта, он это очень любил. Данилушка приедет, быт наладится. И здесь также вот он советует, он добивался этих близких отношений.
Да, но Карпов все равно, ведь опять же, вспоминая уже более позднее время, когда Карпову вину ставили, в том числе еще и особую расположенность к церковным иерархам, и заменили на Кураедова, который был человеком совершенно другого характера, склада.
Ну, надо сказать, что и Карпов, в общем-то, держит дистанцию с патриархом. То есть из этой переписки складывается впечатление, что будь воля патриарха, эти отношения были бы гораздо ближе все-таки. Вот. Участником, держащим дистанцию, здесь представляется Карпов. Хотя, опять же, очевидно из этой переписки, что Карпову приятно переписываться с Алексеем, как с человеком.
У меня тоже сложилось такое ощущение.
Как с человеком, и это тоже очень, очень интересная и характерная черта, как с человеком высокопоставленным и образованным.
Но
приятно с умными людьми поговорить. Это вот так.
Если личность патриарха Алексея, она у нас достаточно часто в наших программах проходит, то вот о Карпове мы вообще никогда не говорили. И о нем очень мало. Вот опубликована переписка, чтобы о Карпове как о личности, вот как это такое во всей полноте, я, пожалуй, не встречал.
А как ты себе представляешь, если вот ты говоришь, мы не говорили о Карпове, как ты себе представляешь часовую передачу, такую всеохватную о нем? Это очень сложно.
Можно подумать. Интересно. Вот, ну, тем временем наша программа все-таки уже подходит к концу. Теперь действительно подходит к концу. Мы сегодня, напомню, что Пасху 45-го года вспоминали, говорили о ней, говорили в рамках нашей совместной программы «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Алексей Константинович Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор, преподаватель Московской академии и Сретенской семинарии. Я Алексей
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Прощаемся с вами до новых встреч. Спасибо, всего доброго. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».